Архипелаг. Книга вторая, страница 563, глава 22. Мы строим. После всего сказанного о лагерях, так и рвется вопрос, да полно. Да выгоден ли был государству труд заключенных? А если не выгоден, так стоило ли весь архипелаг затевать? В самих лагерях среди зэков обе точки зрения на это были, и любили мы об этом спорить. Конечно, если верить вождям, спорить тут не о чем. Товарищ Молотов когда-то, второй человек государства, изъявил шестому съезду Совета СССР по поводу использования труда заключенных. «Мы делали это раньше, делаем теперь и будем делать впредь. Это выгодно для общества, это полезно для преступников». Не для государства это выгодно, заметьте, для самого общества. А для преступников полезно. И будем делать впредь. И о чем же спорить? Да и весь порядок сталинских десятилетий, когда прежде планировались строительство, а потом уже набор преступников для них, подтверждает, что правительство как бы не сомневалось в экономической выгоде лагерей. Экономика шла впереди правосудия. Но очевидно, что заданный вопрос требует уточнения и расчленения. Оправдывают ли себя лагеря в политическом и социальном смысле? Оправдывают ли они себя экономически? Самоокупаются ли они? При кажущемся сходстве второго и третьего вопроса здесь есть различия. На первый вопрос ответить нетрудно. Для сталинских целей лагеря были прекрасным местом, куда можно было загонять миллионы для испугу. Стало быть, политически они себя оправдывали. Лагеря были также корыстно выгодны огромному социальному строю, несчетному числу лагерных офицеров. Они давали им военную службу в безопасном тылу, спецпайки, ставки, мундиры, квартиры, положение в обществе. Также пригревались тут и тьмы надзирателей, лбов охранников, дремавших на лагерных вышках, в то время как 13-летних мальчишек сгоняли в ремесленные училища. Все эти паразиты всеми силами поддерживали архипелаг, гнездилище крепостной эксплуатации. Всеобщей амнистии боялись они, как моровой язвы. Но мы уже поняли, что в лагеря набирали далеко не только инакомыслящие, далеко не только те, кто выбивались со стадной дороги, намеченной Сталиным. Набор в лагеря явно превосходил политические нужды, превосходил нужды террора. Он соразмерялся, может быть, только в сталинской голове, с экономическими замыслами. Да не лагерями ли и ссылками вышли из кризисной безработицы 20-х годов. С 30-го года не рытье каналов изобреталось для дремлющих лагерей, но срочно соскребались лагеря для задуманных каналов. Не число реальных преступников или даже сомнительных лиц определило деятельность судов, но заявки хозяйственных управлений. При начале Беломора сразу сказалась нехватка соловецких зэков. И выяснилось, что 3 года слишком короткий, нерентабельный срок для 58-й, что надо засуживать их на 2 пятилетки сразу. В чем лагеря оказались экономически выгодными, было предсказано еще Томасом Мором, прадедушкой социализма в его утопии. Для работ унизительных и особо тяжелых, которых никто не захочет делать при социализме, вот для чего пришелся труд зэков. Для работ в отдаленных диких местностях, где много лет можно будет не строить жилья, школ, больниц и магазинов. Для работ кайлом и лопатой в рассвете 20 века. Для воздвижения великих строек социализма, когда к этому нет еще экономических средств. На Великом Беломорканале даже автомашина была в редкость. Все создавалось, как о лагере говорят, пердящим паром. Да еще более великом Волкоганале, в 7 раз большим по объему работ, чем Беломор, и сравнимым с Панамским и Суэцким, было прорыто 128 километров длины, глубиной более 5 метров, шириною вверху 85 метров, и все почти киркой, лопатой и тачкой. Будущее дно Рыбинского моря было покрыто массивами леса. Весь его свалили вручную, не видавши в глаза электропил, а уж сущие и хворост жгли полные инвалиды. Кто бы это, если не заключенные работали бы на лесоповале по 10 часов, еще идя в предутренней темноте 7 километров до леса, и столько же вечером назад, 30-градусном морозе и не зная в году других выходных, кроме 1 мая и 7 ноября. Волгоград, 1937. Кто бы это, если не туземцы, корчевали бы пни зимой? На открытых приисках Колымы тащили бы лямками на себе короба с добытой породой. Лес, поваленный в километре реки Коин, притока Выми. По глубокому снегу на финских подсанках тянули бы подвое, впрягшись в хомуты. Петля хомута для мягкости обшивалась лоскутями ветхой одежды. Хомут надевался через одно плечо. Правда, уверяет нас полномочный журналист Жуков, что подобно тому и комсомольцы строили Комсомольск на Амуре в 1932 году. Валили без топоров, не имея кузни, не получая хлеба, вымирая от цинги. И восхищается, ах, как мы героически строили. А не подобнее ли было бы возмутиться, кто это, не любя своего народа, послал их так строить? Да что ж возмущаться. Мы-то знаем, какие комсомольцы строили Комсомольск. Теперь пишут, что те комсомольцы и Магадан основали. Когда катаетесь на катере по каналу, помните всякий раз лежащих там на дне. А кого можно было в Жезгазганские рудники на 12-часовой рабочий день спускать на сухое бурение? Туманом стоит силикатная пыль от вмещающей породы. Масок нет, и через 4 месяца с необратимым силикозом отправляет человека умирать. Кого можно было в неукрепленные от завалов, в незащищенные от затопления шахты спускать на лифтах без тормозных башмаков? Для кого одних в 20 веке не надо было тратиться на разорительную технику безопасности? И как же это лагеря было экономически невыгодно? Прочтите! Прочтите в мертвой дороге побожья эту картину высадки и выгрузки с лихтером на реке Таз, эту полярную Илиаду сталинской эпохи, как в дикой тундре, где не ступала человеческая нога, муравьи, заключенные под муравьиным конвоем, тащат на себе тысячи привезенных бревен и строят причалы, и кладут рельсы. И катят в эту тундру паровозы и вагоны, которым никогда не суждено уйти отсюда своим ходом. Они спят по 5 часов в сутки на голой земле, окруженной табличками «Зона». И он уже описывает дальше, как заключенные прокладывают по тундре телефонную линию. Они живут в шалашах из веток и мха. Комары разъедают их незащищенные тела. От болотной жижи не просыхает их одежда, уж тем более обувь. Трасса их разведена кое-как, проложена не лучшим способом и обречена на переделку. Для столбов нет леса вблизи, и они на 2-3 года уходят в сторону, чтобы оттуда притащить на себе столбы. Не случилось другого побожье рассказать, как перед войной строили другую железную дорогу, Котлас-Воркута, где под каждой шпалой по 2 головы осталось. Да что железную? Как прежде, той железной клали рядом простую лежневку через непроходимый лес. Тощие руки, тупые топоры, да штыки бездельники. И кто ж бы это без заключенных делал? И как же это вдруг лагеря? Да невыгодны. Лагеря были неповторимо выгодны покорностью рабского труда и его дешевизной. Нет, даже не дешевизной, а бесплатностью. Потому что за покупку античного раба все же платили деньги. За покупку же лагерника никто не платил. Даже на послевоенных лагерных совещаниях признавали индустриальные помещики. ЗК сыграли большую роль в работе тыла, в победе. Но на мраморе над костями никто никогда не напишет забытые их имена. Как незаменимы были лагеря, это выяснилось в хрущевские годы во время хлопотливых и шумных комсомольских призывов на целину и на стройки Сибири. Другое же дело – самоокупаемость. Слюнки на это текли у государства давно. Еще положение о местах заключения 21 года хлопотало. Содержание мест заключения должно по возможности окупаться трудом заключенных. С 1922 года некоторые местные исполкомы, вопреки своей рабоче-крестьянской природе, проявили тенденции аполитического делящества. А именно, не только добивались самоокупаемости мест заключения, но еще старались выжать из них прибыль в местный бюджет, осуществить хозрасчет с превышением. требовал самоокупаемости мест заключения, также исправительный трудовой кодекс 1924 года. В 1928 на первом всесоюзном совещании пенитенциарных деятелей настаивали упорно, что обязателен возврат государству всей сети предприятий мест заключения затрат государства на места заключения. Очень-очень хотелось лагерьки иметь, и что бесплатно. С 1929 года все исправ труд учреждения страны включены в народно-хозяйственный план. А с 1 января 1931 года декретирован переход всех лагерей и колоний РСФСР и Украины на полную самоокупаемость. И что же? Сразу успех, разумеется. В 1932 юристы торжествуют. Расходы на исправительно-трудовые учреждения сокращаются. Этому можно поверить. А условия содержания лишения свободы с каждым годом улучшаются. Стали бы мы удивляться, стали бы мы добиваться. Откуда же это? Как? Если б на шкуре своей не знали, как то содержание улучшалось дальше. Да ну, если рассудить, так и не трудно совсем. Что нужно? Уравнять расходы на лагеря с доходами от них. Расходы, как мы считаем, сокращаются. А увеличить доходы еще проще. Надо прижать заключенных. Если Соловецкий период архипелага на принудительный труд делалась официальная 40% скидка, считалось почему-то, что труд из-под палки не так производителен, то уже с Беломора, введя шкалу желудка, открыли ученые ГУЛАГа, что наоборот, принудительный, то голодный труд самый производительный в мире и есть. Украинское управление лагерей, когда велели им перейти с 1931 года на самоокупаемость, так прямо решила, по сравнению с предыдущими годами, увеличить производительность труда в наступающем ни много ни мало на 242%. То есть сразу в 3,5 раза. Увеличить и безо всякой механизации. Да ведь как научно разошли 240, да еще 2%. А одного только не знали товарищи. Что называется это большой скачок под тремя красными знаменами. Ведь как знал ГУЛАГ, ведь куда ветер дует. Тут подсыпались как раз и бессмертные исторические 6 условий товарища Сталина. А среди них-то хозрасчет, а у нас уже есть, а у нас уже есть. А еще там использование специалистов. А это нам проще всего. Взять инженеров с общих работ. Поставить производственными придурками. Начало 30-х годов было для технической интеллигенции на архипелаге самым льготным временем. Она почти не влачила общих работ, даже новичков устраивали сразу по специальности. До того в 20-е годы инженеры и техники в Туне погибали на общих, потому что не было им разворота и применения. После того, с 37-го и по 50-е, забыт был хозрасчет и все исторические 6 условий. А исторически главное стало тогда бдительность, и просачивание инженеров поодиночке в придурки сменилось волнами изгнания их всех на общее. Да и дешевле ведь иметь инженера заключенного, а не вольного. Ему же зарплаты платить не надо. Опять выгода, опять хозрасчет. Опять-таки прав товарищ Сталин. Так что издалека эту линию тянули, верно ее вели, сделал архипелаг бесплатным. Но как не лезли, как не рвались, как ногти все оскалы не изломали, как ведомости выполнения по 20 раз не исправляли и до дыр терли, а не было самоокупаемости на архипелаге, никогда ее не будет. И никогда тут расходов с доходами не уравнять. И приходится нашему молодому рабоче-крестьянскому государству, а потом и пожилому общенародному, волочить на себе этот грязно-кровавый мешок. И вот причина. Первое и главное. Несознательность заключенных, нерадивость этих тупых рабов. Не только не дождешься от них социалистической самоотверженности, но даже не выказывают они простого капиталистического прилежания. Только и смотрят они, как развалить обувь и не идти на работу, как испортить лебедку, свернуть колесо, сломать лопату, утопить ведро, чтоб только повод был посидеть покурить. Все, что лагерники делают для родного государства, откровенная и высшая халтура. Сделанные ими кирпичи можно ломать руками. Краска с панели облезает, штукатурка отваливается, столбы падают, столы качаются. Ножки отскакивают, ручки отрываются. Везде недосмотры и ошибки. То и дело надо уже прибитую крышку отдирать, уже заваленную траншею откапывать, уже выложенные стены долбить ломом и шлямбуром. В 50-е годы привезли в Степлак новенькую шведскую турбину. Она пришла в срубе из бревен, как бы избушка. Зима была холодна. Так влезли проклятые зэки в этот сруб между бревнами и турбиной и развели костер погреться. Отпаялась серебряная пайка лопастей, и турбину выбросили. Стоила она 3 700 000. Вот тебе их отрасчет. А при зэках, это вторая причина, вольным тоже как бы ничего не надо. Будто строить не свое, а на чужого дядю. Еще и воруют крепко, очень крепко воруют. Строили жилой дом и разокрали вольняшки несколько ванн. А их отпущено по числу квартир. Как же дом сдавать? Прорабу, конечно, признаться нельзя. Он торжественно показывает приемочной комиссии первую лестничную клетку. Да в каждую ванную не применит зайти. Каждую ванну покажет. Потом идет комиссия во вторую клетку, в третью, и не торопясь, и все в ванную заходит. А проворные, обученные зэки под руководством опытного сантехнического десятника тем временем выламывают ванны из квартир первой клетки чердаком на сыпочках волокутых в четвертую и там срочно устанавливают и вмазывают до подхода комиссии. И кто прохлопал, пусть потом рассчитывается. Это мы в кинокомедии показать бы. Так не пропустят. Нет у нас в жизни ничего смешного. Все смешное на Западе. Третья причина – несамостоятельность заключенных. Их неспособность жить без надзирателей, без лагерной администрации, без охраны, без зоны с вышками, без планов производственной учетно-распределительной, оперативно-чекистской и культурно-воспитательной части, без высших лагерных управлений, вплоть до самого ГУЛАГа, без цензуры, без ШИЗО, без БУРа, без придурков, без коптерок и складов, неспособность передвигаться без конвоя и без собак. Итак, приходится государству на каждого работающего туземца содержать хоть по одному надсмотрщику, а у надсмотрщика семья. Да и хорошо, что так, а то на что бы эти надсмотрщики жили? Еще умники-инженера высказывают четвертую причину, что, мол, необходимость за каждым шагом ставить зону, усилить конвой, выделить дополнительный. Стесняет, мол, им инженерам технический маневр. Вот как, например, при высадке на реке Таз. И оттого, дескать, все не вовремя делается и дороже обходится. Но это уже объективная причина, это отговорка. Вызвать их на партбюро, пропесочить хорошо, и причина отпадет. Пусть голову ломают, выход находят. А еще сверх этих причин бывает естественный и вполне простительный недосмотр самого руководства. Как говорил товарищ Ленин, не ошибается тот, кто ничего не делает. Например, как ни планируют земляные работы, редко они в лето приходятся, а всегда почему-то на осень, да на зиму, на грязь, да на мороз. Или вот на ключе заросшем прииска штурмового Колыма. В марте 1938-го поставили 500 человек бить шурфы 8-10 метров в вечной мерзлоте. Сделали, половина зэков подохла. Надо бы взрывать, так задумаешься, низкое содержание металла. Покинули. В мае затекли шурфы, пропала работа. А через 2 года, опять же в марте, в Колымский мороз хватились. Да шуфровать же, да на то самое место, да срочно, да людей не жалеть. Так это ж расходы лишние. Или на реке Сухони, около поселка Опоки. Навозили, насыпали заключенные плотину, а паводок тут же ее избил. Все пропало. Или вот Талашскому лесоповалу Архангельского управления запланировали выпускать мебель. Но упустили запланировать им поставки древесины, из которой эту мебель делать. План есть план, надо выполнять. Пришлось талаги специальной бригады держать на выловке из реки аварийной древесины, то есть отставшей от основного сплава. Не хватало. Тогда стали наскоками целые плота себе отбивать и растаскивать. Но ведь плоты эти у кого-то другого в плане, теперь их не хватает. А ребята молодцам-то лага выписывать нарядов не может. Ведь воровство. Вот такой ход расчет. Или как-то в Усть-Вымлаге, 43-й год, хотели перевыполнить план Малевого отдельными бревнами сплава. Нажали на лесоповал, выгнали всех могущих и немогущих, и собралось в генеральной западне слишком много древесины, 200 тысяч кубометров. Выловить ее от зимы не успели, она вмерзла в лед. А ниже западни железнодорожный мост. Если весной лес не распадется на бревна, а пойдет целиком, шибет мост, легкое дело, начальника под суд. И пришлось выписывать динамит вагонами, опускать его зимой на дно, рвать замерзшую сплотку и потом побыстрее выкатывать эти бревна на берег. И сжигать, весной они уже не будут годны для пиломатериалов. Этой работой занял был целый лагпункт, 200 человек. Им за работу в ледяной воде. Выписывали сало, но ни одной операции нельзя было оправдать нарядом, потому что все это было лишнее. И сожженный лес тоже пропал. Вот тебе и самоокупаемость. А весь Пережелдорлаг строил дорогу на Воркуту, извилистую, как попало. А потом уже готовую дорогу стали выпрямлять. Это за какой счет? А железная дорога Ларьск на реке Лузе, Пенюк и даже до Сыктывкара – думали ее тянуть? В 38 году какие крупные лагеря там согнали? 45 километров той дороги построили? Бросили. Так все и пропало. Ну да, это небольшие ошибки. Во всякой работе неизбежно. Никакой руководитель от них не застрахован. А вся эта дорога Салехард и Гарка 49 года ведь вся оказалась лишняя. Нечего по ней возить. И тоже бросили. Так ведь это ошибка. Страшно сказать, чья. Ведь самого. До того иногда доведут этим хозрасчетом, что начальник лагеря не знает, куда от него деваться, как концы сводить. Инвалидному лагерю Кача под Красноярском 1500 инвалидов. После войны тоже велели быть всем на хозрасчете делать мебель. Так лес эти инвалиды валили лучковыми пилами на лесоповальный лагерь. И неположенная механизация, не лесоповальная. До лагеря везли лес на коровах, транспорт им тоже не положен, а молочная ферма есть. Себестоимость дивана оказывалась 800 рублей, а продажная цена 600. Так уж само лагерное начальство заинтересовано было как можно больше инвалидов перевести в первую группу или признать больным и не вывести за зону. Тогда сразу с убыточного хозрасчета они переводились на надежный госбюджет. От всех этих причин не только не самоокупается архипелаг, но приходится стране еще дорого доплачивать за удовольствие его иметь. А еще усложняется хозяйственная жизнь архипелага тем, что этот великий общегосударственный социалистический хозрасчет нужен целому государству, нужен ГУЛАГу. Но начальнику отдельного лагеря на него наплевать. Ну, поругает немного. Ну, от премии отщипнут, а дадут все же. Главный же доход и простор, главное удобство и удовольствие для всякого начальника отдельного лагеря – иметь самостоятельное натуральное хозяйство, иметь свое уютное маленькое поместье, вотчину. Как в Красной Армии, так и среди офицеров МВД, не в шутку вовсе, а серьезно, развелось и укрепилось обстоятельное, уважительное, гордое и приятное слово – хозяин. Как сверху над страной стоял один хозяин, так и командир каждого отдельного подразделения должен быть обязательно хозяин. Но при всей той жестокой гребенке групп АБВГ, которую запустил навсегда в гриву ГУЛАГа беспощадный Френкель, хозяину надо было извернуться, чтобы хитро протащить через эту гребенку такое количество рабочих, без которых никак не могло построиться свое вотчинное хозяйство. Там, где по штатам ГУЛАГа полагался один портной, надо было устроить целую портняжную мастерскую, где один сапожник сапожную мастерскую. А сколько еще других полезнейших мастеров хотелось бы иметь у себя под рукою. А чего, например, не завести парники и иметь парниковую зелень к офицерскому столу? Иногда даже у разумного начальника завести большое подсобное огородное хозяйство, чтобы подкармливать овощами даже заключенных. А они отработают. Это просто выгодно самому хозяину. Да откуда взять людей? А выход был. Поднагрузить все те же заключенных, тех работяг. Да немножко обмануть ГУЛАГ, да немножко производство. Для больших внутризонных работ какой-нибудь постройки можно было заставить всех заключенных проработать в воскресенье или вечерком после рабочего 10-часового дня. Для постоянной же работы раздували цифры выхода бригад. Рабочие, оставшиеся в зоне, считались вышедшими со своей бригадой на производство. И оттуда бригадир должен был принести на них процент, то есть часть выработки, отобранной у остальных бригадников, и без того не выполняющих норму. Работягам больше работали, меньше ели, но укреплялось поместное хозяйство. И разнообразнее и приятнее жилось товарищам-офицерам. А в некоторых лагерях у начальника был большой хозяйственный замах. Да еще находил он инженера с фантазией. И в лагерной зоне вырастал могучий хоздвор, уже проводимый по бумагам, уже с открытыми штатами и берущийся выполнять промышленные задания. Но в плановое снабжение материалами, инструментами он втиснуться не мог, поэтому, не имея ничего, должен был делать все. Расскажем об одном хоздворе кенгирского лагеря. О портняжной, скорняжной, переплетной, столярной и других подобных мастерских тут же упоминать не будем, это пустяки. Кенгирский хоздвор имел свою литейку, свою слесарную мастерскую и даже как раз в середине 20 века кустарно изготовил свой сверлильный и точильный станки. Токарно, правда, сами сделать не могли, но тут употреблен был лагерный ленд-лиз. Станок средь бела дня украли с производственного объекта. Устроено это было так. Подогнали лагерный грузовик, дождались, когда начальник цеха ушел, целой бригадой кинулись на станок, пересобачили его на грузовик, а тот легко прошел через вахту, потому что с охраной было договорено. Охранный дивизион, также МВД, и сходу завезли станок в лагерь. А уж туда никто из вольняшек доступа не имеет, и все. Какой спрос с тупых, безответственных туземцев? Начальник цеха рвет и мечет. Куда делся станок? Они ничего не знают. Разве был станок? Мы не видели. Самые важные инструменты доставлялись в лагерь также, но легче, в кармане и под полой. Как-то взялся хоздвор отливать для обогатительной фабрики Кенгира крышки канализационных люков. Получились. Но не стало чугуна. Откуда же лагерю настачиться, в конце концов? Тогда с нее же, с этой обогатительной фабрики, поручили заключенным воровать первоклассные английские чугунные кронштейны, оставшиеся еще до революционной концессии. В лагере их переплавляли и отвозили обогатительные фабрики люками, за что лагерю переводили деньги. Теперь читатель понимает, как такой деятельный хоздвор укреплял самоокупаемость, да и всю экономику страны. И чего только не брался делать этот хоздвор. Не за все бы взялся и круп. Брали сделать большие глиняные трубы для канализации, ветряк, соломорезки, замки, водяные насосы, ремонтировать мясорубки, сшивать трансмиссионные ремни, чинить автоклавы для больницы, тащить сверла для трепанации черепа. Да ведь чего не возьмется делать безвыходность. Проголодаешься, догадаешься. Ведь если сказать «не сумеем, не сможем», завтра погонят на зону. А в хоздворе намного вольготней. Ни развода, ни ходьбы под конвоем, да и работать помедленней, да и себе что-то сделаешь. Больница на заказ расплачивается освобождением на 2 дня денька. Кухня добавкам, кто-то махоркой, а начальство еще и казенного хлебца подбросит. И смешно, и занятно. Инженерам вечная головоломка. Из чего? Как? Кусок подходящего железа, найденный где-нибудь на свалке, часто менял всю задуманную конструкцию. Ветряк сделали, а вот пружины, которая поворачивала бы его по ветру, не нашли. Пришлось просто привязать 2 веревки и наказать 2 зэкам. Как ветер изменится, так бежать из-за веревки поворачивать ветряк. Делали и свои кирпичи. Женщина резала струной подающуюся глиняную полосу по длине будущих кирпичей. А дальше они шли на транспортер, который ей же, этой женщине, и следовало приводить в движение. Но чем? Ведь руки ее заняты. О, бессмертная изобретательность хитрых зэков! Придумали такие две оглобельки, которые плотно прилегали к тазу работницы. И пока она руками отрезала кирпичи, сильным и частым вилянием таза одновременно двигала и ленту конвейера. Увы, фотографии такой показать читателю мы не сможем. А кенгирский помещик уверился окончательно, нет на земле ничего такого, чего не мог бы сделать его хоздвор. И однажды, вызвав главного инженера, приказал приступить к срочному изготовлению стекла оконного и графинов. Как же это делают? Ребята не знали. Заглянули в завалявшийся тот том энциклопедического словаря. Общие слова, рецепта нет. Все же соду заказали, нашли где-то и кварцевый песок, привезли. А главное, дружкам заказывали носить битое стекло с объектов, строивших новый городок. Там много его били. Все это заложили в печь, плавили, мешали, протягивали. Получились листы оконного стекла. Да только с одной стороны толщина сантиметр, а с другой сходится до 2 миллиметров. Через такое стекло узнать своего хорошего приятеля никак невозможно. А срок подходит. Показывать продукцию начальнику. Как живет зэк? Одним днем. Сегодня бы пережить, а уж завтра как-нибудь. Украли с объекта готовых нарезанных стекол, принесли на хоздвор и показали начальнику лагеря. Остался доволен. Молодцы. Как настоящее. Теперь приступайте к массовому производству. Да больше не сможем, гражданин начальник. Да почему ж? Видите, в оконное стекло обязательно молибден идет. У нас было немножко, а вот кончился. И нигде не достать нельзя. Да где ж его достанешь? Жаль. А графины без этого молибдена пойдут? Графины, пожалуй, пойдут. Ну, валите. Но и графины выдувать все скособоченные и почему-то неожиданно сами разваливались. Взял надзиратель такой графин получить молоко и остался с одним горлышком в руках. Молоко пролилось. Ах, мерзавцы, ругался он. Вредители, фашисты, всех вас перестрелять! Когда в Москве на улице Огарева для расчистки под новое здание ломали старое, простоявшее более века, то балки из междуэтажных перекрытий не только не выбрасывались, не только не шли на дрова, но на столярные изделия. Это было звенящее чистое дерево. Такова была у наших прадедов просушка. Мы же все спешим, нам все некогда. Неужели еще ждать, пока балки высохнут? На Калужской заставе мы мазали балку новейшими антисептиками, и все равно балки загнивали. В них появлялись грибки, да так проворно, что еще до сдачи здания приходилось взламывать полы и на ходу менять эти балки. Потому что через 100 лет все, что строили мы, зэки, да и вся страна наверняка, не будет так звенеть, как те старые балки с улицы Огарева. В день, когда СССР, трубно гремя, запустил в небо первый искусственный спутник, против моего окна в Рязани две пары вольных женщин, одетые в грязные зэковские бушлаты и ватные брюки, носили раствор на 4-й этаж носилками. «Верно, верно, это так», — возразят мне. «Но что вы скажете? А все-таки она вертится». «Вот этого у нее не отнять, черт возьми. Она вертится».